История одежды в Иране. Одежда при династии сефевидов в XVI веке Луны Хиджры в целом могла состоять из нескольких слоев одежды из роскошных тканей. Этот тип одежды был короткий, узкий в талии и под влиянием китайского покрова были открыты и свободны. Виды головных уборов, украшений и орнаментов были связаны с ансамблем одежды. Жан Шарден отмечал в своих заметках, что видел королевские одежды, оставшиеся от династии Тимуридов, в кладовых, которые использовали в ранний период сефевидов. Основная одежда для мужчин и женщин была похожа и взаимозаменяема, за исключением подвязок, вуали, тюрбанов и шапок для мужчин и женщин. Исключением можно назвать одежду дервишей, о которой больше доступной информации и которая была очень разнообразна и несла в себе религиозное наполнение для разного уровня. Тем не менее, мы можем сказать, что стиль одежды, который представлял разные классы, также имел в своем наличии простые одежды. Многие сообщения в литературе той эпохи оставили ключи, раскрывающие великое богатство истории одежды. Например, позолоченная корона, халат и парчевые одежды и множество роскошных одежд, которые были в обиходе при дворе. Османские источники сообщают, что представители шаха Тахмазба на церемонии коронации Селима II в 974 году лунной хиджры были одеты очень роскошно. 120 депутатов были одеты в шелк, бархат и золотые тканные одежды, а другие представители были в красочных, вышитых одеждах с птицами, цветами и животными, с тюрбанами из ткани золотой нитью. В 988 году по лунной хиджре представители Тахмазба при коронации султана Мурада III были облачены в шелковые платья с изображениями льва, тигра, лошади и человеческих образов. Английский бизнесмен Энтони Дженкинсон в ходе поездки в Иран в 969 году лунной хиджры описал роскошные одежды района Хан-Шемахи на Кавказе, а именно шелковый парчевый плащ, расшитый жемчугом и драгоценными камнями, а также шелковую корону, которая была украшена павлиньими перьями и покрыта позолотой. Ряд примеров пышной тафты, шелка и парчи серебряной нитью хранятся в крупных музеях мира. Примером может служить музей Виктории и Альберта, в котором представлен образец плетения растительного рисунка с бабочками, что изображает слово «расул» с помощью серебряных нитей, желтыми цветками гвоздики в виде повторяющихся мотивов в виде сетки. Богатые одежды сефевидов имели богатую меховую подкладку, а также воротник, что закрывал грудь. Меха были представлены соболя и горностая, которые завозились с России. Мех лисицы и овчина были использованы для некоторых изысканных платьев. Но бархатная одежда и шелковые ковры из эпохи сефевидов были единичными в своем роде, имея отличительные мотивы в виде животных и человека. Итальянский путешественник Питер Делла Валле писал в своей книге, что такие ткани были сотканы в Кашане, но Доманс отнес их к Исфагану. Однако не существует никаких сомнений в том, что они напоминали картины этого периода. Размеры, осанка и детали человеческих фигур, животных и птиц, которые были использованы художниками того времени, переносились на ткань. Они, как правило, писались на пустом, монохромном фоне, и большинство из них были из области природных пейзажей. Интересно, что дизайнеры династии сафевидов в своих работах акцентировали признаки туркменского королевского рода и их сторонников, как Гизельбаша. При оформлении вдохновлялись шахнаме, легендами и шедеврами литературы и военными доблестями полководцев. Как обычно, шелковые ткани этого периода имели вертикальный дизайн, который включали в себя формы и сцены из известных историй персидской литературы, как любовные истории, такие как Лейли и Маджнун, Хасров и Ширин и Юсуф и Зулейха. Другие традиционные сцены можно проследить в сценах охоты: дракон-убийца, охотник, побеждающий в победе над зверем, и великолепный дворцовый банкет – отдых и развлечения, религиозные и философские тексты, песен, отраженные на текстиле. Бархатная ткань с небольшим количеством простых и повторяющихся форм представлена различными периодами. Отсутствие структуры и комбинированных мотивов, которые обычно были представлены в образах, в движении или в неподвижных, образовали рынок товара, а не индивидуальные работы. Шелка и бархатные ткани сложных конструкций, повторяющиеся фрагменты, сделаны таким образом, что подчеркивали горизонтальные и вертикальные мотивы по минимуму. Иногда мотивы и ряды рисунка шли в обратном направлении. Такой шелк получил название «убийца драконов». У других видов мотивы имели 4 различные формы. Иногда размер достигал длину около 2 метров и шириной 72 сантиметра, поэтому использовали вязальные машины. Так некоторые из этих знаменитых тонких тканей имели имена ткачей. Около десятка имен зарегистрированы на различных тканях. Абдулла был мастером блестящего шелка, вельвета и двойных тканей. Точно так же знак хаджи Гиасидина Алиязди также видны в других примерах. 50 форм ткани этого мастера в количестве 350 тканей были подарены шахом Аббасом, императору великих монголов Акбару. Эти близкие отношения, указанные в рукописи о дворцовой практике и цветах лака картин того периода, говорят о том, что подпись принадлежит дизайнеру тканей, а не мастеру-ткачу. Эти цветы и растения отражают интерес сафевидов к саду и паркам, являются отличительными мотивами этого периода. Так некоторые цветы объединяются в цветущие ветви с бутонами, где тонкие листья, стебли переплетаются, а затем переходят в образ в виде цветка мака, розы или лилии. Часто полный бутон или распущенный в сочетании с асимметричными формами разбавляли птицы и насекомые в полете. Шелковые ткани, в которых использовались в качестве дополнительной основы металлические волокна, в эту эпоху становятся все более привлекательными. Иногда саржевое плетение, тонкие ромбовидные формы были использованы, но в других примерах для удобства глажки применялось перекрестное плетение. Такой вид ткани имел название вилс, веранев, в конце XIX века. Ткань гладили на большом глиняном разгоряченном сосуде, а гладильщик держал между ног это приспособление. Срочные проекты, которые также связаны с цветущими растительными мотивами, были выполнены на основе обращения к ковровым схемам.